Но у меня, слава богу, все протекало в очень легкой форме. То есть у меня не было никаких осложнений, не было осложнений с легкими. Мы прилетели из Испании. Когда мы прилетели, Испания еще не входила в список опасных стран. Но 12 числа ее внесли. И 13 числа у меня появились первые симптомы. Так как я до этого очень долгий период времени вообще не болел, у меня не было никогда температуры, как раз я это и связал, что, ну, возможно, у меня может быть коронавирус. И обратился в Роспотребнадзор, они выяснили номер рейса, на котором мы прилетели, ну и уже они посоветовали обратиться в скорую. Они приехали и взяли анализы.
Одно дело читать о симптомах коронавируса, там, про сухой кашель, про то, что трудно дышать, про то, что температура растет, нарушение обоняния и вкуса, а другое дело узнать у человека, который это пережил, как это происходит. Это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Меня зовут Владислав Горин. А человек, чей рассказ о заражении коронавирусом вы только что слышали, это москвич Виталий Миронов. Он уже вылечился и лежал в знаменитой теперь на всю страну больнице в Коммунарке. Сегодня мы поговорим с Виталием, а еще с Марией Долголенко. Она тоже болела и тоже вылечилась. Причем в больнице лежала со своими детьми. Короче, сегодня будет очень оптимистичных две истории, но не только они. Будет еще одна печальная история. Если вы думаете, что картина получится такой черно-белой, то я вам сразу обещаю, что ваши ожидания будут обмануты.
Один врач мне сообщил, что всего 4 вида коронавируса и есть вероятность заразиться каким-то другим. При выписке последнего врача, которого я встретил, она мне сказала, что я уже не должен переболеть второй раз, что это шанс 1 на 1 000 000, что я повторно могу заразиться.
Это Виталий Миронов, и вы с ним уже знакомы. Он вел блог о том, как заболел и как его лечили. А теперь он хочет помочь и другим людям в нашей стране, ну, в том числе, меньше бояться коронавируса, меньше бояться этой эпидемии. Но про это поговорим чуть позже. Важная часть его истории, которая не будет рассказана им самим, в том, что когда он писал в Инстаграм о своем опыте, ему много отвечали. Его комментировали пользователи, у него собралась довольно большая аудитория, и эти люди писали ему, что он лежит в такой особенно роскошной по российским меркам палате на Коммунарке, и что он вообще не настоящий пациент, что, скорее всего, это переодетый врач. Хотя большая часть Виталию поверила, и они искренне интересовались, как он себя чувствует, а еще какие у него были симптомы, когда он только заразился. И под несколькими его постами происходит что-то вроде постановки диагноза на удаленке. Людям было действительно важно знать, не заболели ли они. Выходила такая переписка ипохондриков. Но я не хочу над этим смеяться, потому что эти записи и эти комментарии действительно многим помогли. Люди стали меньше паниковать и поняли, что болезнь это на самом деле не очень страшно, и вот она происходит с каким-то молодым парнем, и он вроде бы вылечился, и все может быть хорошо. Давайте еще поговорим с Виталием Мироновым. А вам, в общем-то, повезло с коронавирусом, если можно так сказать, если можно говорить вообще о каком-то везении, потому что у вас в легкой форме это все проявилось, и вы были в Коммунарке, в современной новой больнице в Москве, и это, наверное, нетипичная ситуация для многих заболевших в нашей стране, поскольку в других городах условия похуже. Какими были условия в больнице?
Да, я соглашусь, что мне действительно повезло. И если бы я сейчас оказался с теми же самыми симптомами, то меня бы уже не забрали. Я бы остался на домашнем лечении. Условия, да, там действительно шикарные, так как эта больница, она открылась только в марте месяце. Там все новое, в плане еды все достаточно на высоком уровне. Но я знаю от других людей, ну, мне писали реально из разных больниц, из Москва, Московская область, города России, из разных стран люди писали, присылали фотографии в тех условиях, в которых они находятся. И даже мы можем говорить про Москву, что условия они из самых лучших. А вы можете представить, что происходит в регионах, в других городах. Там люди лежат в коридорах и привозят всех подряд. Не все соблюдают меры, потому что нет спецзащиты. То есть там друг друга они заражают, потому что лежат и инфицированные коронавирусом, и здоровые. Там кто-то просто с пневмонией. Вот они все в одном месте лежат.
Другая наша героиня, тоже москвичка, Мария Долголенко. Она в начале марта попала во вторую инфекционную больницу в Москве вместе с двумя своими детьми. Мария заболела после поездки на горнолыжный курорт в Австрии и сначала думала, что простудилась, но когда вернулась, добросовестно вызвала скорую, потому что поняла, что несколько дней большая температура, не удается эту температуру сбить, ну и вообще нужно было выходить на работу, а на работу не выйдешь больной, и нужно оформлять больничный было. Так вот, Марию врачи забрали вместе с ее двумя детьми, которым 11 и 17 лет, поскольку они так называемые контактные, они контактировали с заболевшим. Когда Мария Долголенко и ее дети оказались в больнице, их даже поселили в разных палатах, поскольку это первая волна зараженных, и больных еще было немного. Вот что рассказывает Мария.
Мне позвонили и сказали, что что-то им не нравятся мои мазки, поэтому я должна поехать в больницу. Ну, должна так должна, как бы ситуация такая непонятная с этой эпидемией. Приехала скорая и забрала и меня, и моих детей, как контактных. Мои дети со мной, повторю, не ездили в Австрию кататься на лыжах, они оставались в Москве. У меня двое детей, одному 11 лет, другому 17. У старшего не было вообще никаких проявлений, у младшего в четверг поднялась температура до 37,5, чувствовала себя совершенно нормально при этом. Нас привезли в вторую инфекционную больницу на Соколиной горе, поместили в боксы. Условия там, ну, с моей точки зрения, прекрасные, насколько они, в принципе, могут быть прекрасными в больнице. Свежеотремонтированная палата, соблюдаются все нормы, которые должны соблюдаться в инфекционной больнице. То есть к нам ни разу никто не зашел без специальной одежды, там будут одноразовые костюмы, очки, все очень четко. То есть никакого контакта с внешним миром у нас не было. Выходить из палаты нельзя, двери заперты. Нормальная больничная еда лучше, чем во многих местах. Ну, обычная.
Вы же даже день рождения отметили в больнице.
Да, так получилось.
Как это было?
Незабываемо в целом. Ой, мне мой лечащий врач подарил тортик. Она сказала, у вас сегодня день рождения, у меня вчера, сейчас я вам принесу тортик. И она мне через специальное окошко, куда ставят еду, принесла тортик. Это было очень трогательно. Я начала писать в Фейсбуке, и как-то меня начали читать, и это было так неожиданно приятно, писать комментарии. Вообще, надо сказать, что наличие такой виртуальной социальной жизни, оно, конечно, очень украшает лежание в одноместном боксе в инфекционной больнице. Вот, меня начали читать, меня начали задавать вопросы, и я подумала, что, наверное, я не просто так пишу, потому что народ, ну реально народ боится, и там, когда спрашивали меня, что как, мне повезло, откровенно, да, то, что я болела в такой достаточно легкой форме, но мне кажется, что людям было приятно слышать, что существуют люди, которые болели, и, в общем, ничего, так вполне себе живы. Вот, еще похвастаюсь, я решила, что раз уж я в больнице и подарков никаких не будет, сделаю я себе подарок. Следующий, поскольку сейчас благотворительным фондом очень тяжело, то я решила объявить сбор средств для одного из фондов, фонд «Живой», который помогает взрослым людям. И на платформе, пользуясь случаем, объявила сбор средств. Собрала 50 тысяч рублей. Очень довольна этим. Мне прям было очень приятно, что мои друзья сделали мне такой подарок.
Было много людей еще, которые, наверное, вам писали и спрашивали про то, ну как это все протекает, насколько это все настоящее. Как вам кажется, это вот потому что людей недостаточно информируют, СМИ, власть не справляется со своими задачами, или это естественная такая реакция? Видят живого человека, который олицетворяет собой происходящее, и спрашивают его, ну, больше доверия к конкретному лицу.
Я думаю, что, конечно, все хотят поговорить с живым человеком, у которого реально вот это. Потому что сейчас, мне кажется, ситуация такова, что в России пока, ну, как мне все говорят, а ты первый человек, которого мы знаем, у которого есть этот коронавирус, там был коронавирус. Поэтому у многих, даже, в принципе, моих знакомых, есть ощущение, что все это какие-то там происки или что-то еще, непонятно, почему происходит, и вообще это обычный грипп, и ничего такого не будет. Или же, наоборот, ровно противоположное. Паника, паранойя и ужас. Мне кажется, что разговор с обычным человеком, который там, вот, переболел, лежал в больнице, выздоровел и выписался, он как-то успокоительно действует на людей. Я ни в коем случае не хочу уменьшить
здоровую тревожность.
Да, да, это серьезное заболевание, у которого есть очень серьезные последствия. Я так понимаю, что вирус очень агрессивен, потому что он только что перешел от животного к человеку. Но при этом вот эта паника и паранойя, она тоже плоха. То есть, когда ты точно знаешь, что делать и как, это одно. А когда тебя просто трясет и ты пугаешься там, и ты боишься выйти из дома, что, конечно, сейчас так и нужно, но тем не менее, то, ну, когда же это кончится, это паранойя-то и эпидемия, и все остальное. А людям-то еще жить. И, в общем, тогда нужно уже, видимо, к психиатру будет идти. Вот это страшно. Поэтому я исключительно за честные истории, за то, как это бывает, за то, что да, это серьезно, но при этом как-то нужно, ну, не паниковать, а пытаться трезво оценивать, что происходит, соблюдать меры предосторожности, там, не знаю, руки мыть, лицо не трогать, что там говорят. Но, по крайней мере, ну, не впадать в истерику. А такие люди тоже мне писали, и даже там звонило пару человек, они трясутся, они там чуть ли не в слезах, не понимают, что делать, сидят дома, боятся там даже выглянуть на улицу из окна. Тоже же перебор.
Сейчас вы имеете полное право сказать, что обе этих истории, Виталия и Марии, показывают заболевших только с одной стороны. Ну, и Мария и Виталий из Москвы, они, в общем, такие благополучные, им повезло, в том числе с формой болезни, они довольно легко перенесли коронавирус. Кроме того, им, конечно, очень повезло с больницами. Коммунарка выглядит вообще просто роскошным, образцовым медицинским учреждением. Ну и вторая инфекционная тоже не выглядит захудалой, депрессивной, недофинансированной российской больницей. И по закону жанра, вот тут я должен упавшим голосом вдруг сказать, что в настоящей России, не в Москве, все намного хуже, и что Москва — это не Россия. Мир жесток, ситуация страшна, и все мы скоро умрем. Так вот, ничего подобного не будет, несмотря на то, что да, Москва — это не совсем Россия, Москва намного богаче, в том числе московские больницы намного лучше, поскольку часть из них является просто всероссийскими, ну и бюджет Москвы больше, бюджетное обеспечение больше, и оптимизация медицины, которая проходила в последние годы, была не такой болезненной, ну и врачам в Москве платят намного лучше. И тем не менее, давайте откроем Facebook Анастасии Петровой. Это пермячка, она тоже заболела коронавирусом, ее положили в больницу в Перми. На ее страничке, надо сказать, все как у всех. Есть сначала призывы не игнорировать карантин, потом Анастасия сообщает, что сама попала в больницу и что надеется, что это не коронавирус. И потом сообщает о том, как врачи с ней обращаются и, в общем, надо сказать, не жалуется ни на что. Вот, скажем так, звучит одна из последних ее записей. Цитата. «Приходили реаниматологи с аппаратом искусственной вентиляции легких. Очень классные и профессиональные. Ходят в масках для снорклинга, кстати, помимо масок на рот и нос. Померили кислород в артериальной крови. Сказали, что я пока в их помощи не нуждаюсь, но вообще в группе риска. Велели продолжать дышать кислородом. Если что, они рядом и будут через 5 минут, если мне станет хуже. Рассказали, как лечили свиной грипп и что в основном к ним привозили беременных. Матерились, что скорая на вызова ездит не в полной защите. Когда врач-реаниматолог задумчиво смотрит на распечатку твоего анализа, это вообще-то очень страшно. Температуру сбили до 38. Конец цитаты. И понятно из контекста, что это такое описание одного дня. И повторю, здесь Анастасия абсолютно не жалуется на содержание, на работу врачей. И по уму, конечно, нужно было бы с самой Анастасией поговорить, позвонить ей. Тем более, что видно по слогу, что дама она веселая, жизнерадостная. Была жизнерадостная, потому что 31 марта она скончалась от пневмонии, и, сами понимаете, звонить уже некому. В общем, финал у этой истории, да, безрадостный. И надо сказать, что своей подруге незадолго до смерти Анастасия написала, что у нее взяли анализ, и анализ показал, что она болеет, что у нее есть коронавирус. Я с подругой Анастасии сегодня говорил, подруга не хочет общаться со СМИ, но она, в общем, действительно уже сказала все, что знала журналистам и нашему изданию, и другим о том, что у Анастасии был положительный результат по коронавирусу, о чем чиновники не говорили. Даже после смерти Анастасии они утверждали, что да вроде нет коронавируса, ах да, мы, конечно, взяли анализ, и вот уже после ее гибели пришли результаты, и да, действительно, там коронавирус был. И, короче, все это очень походило на историю о том, что медицинские работники и чиновники приукрашивают статистику. Но и тут не поддавайтесь искушению сказать, что ага, вот есть Москва, где лечат лучше, где более открытая ситуация, где в том числе врачи такие замечательные выходят и все рассказывают, а есть провинции, где приукрашивают данные. Это все не так. Хотя и соблазнительно, конечно, было бы нарисовать такую черно-белую картинку. Вот что рассказывает об истории Анастасии Петровой главный редактор пермского издания 59.ru Екатерина Вахмянина.
Я не думаю, что в этой ситуации, в ситуации, которая сейчас вообще по всей России, у чиновников
политиков есть заинтересованность в том, чтобы скрывать статистику, потому что, тем более в таких, да, ситуациях Анастасию знали многие, и понятно, что если бы что-то вскрылось после, как оно и произошло, то внимание общественности к этому было бы, наоборот, повышено. Оно больше, чем к там, мужчине, который скончался тоже у нас в больнице от, ну, не от коронавируса, да, у него признанный диагноз коронавирус в тот же, в общем-то, день. И я думаю, что здесь скорее именно проблема какой-то коммуникации, а, возможно, проблема системы передачи данных. Коммуникация, она идет через Москву. Пермские анализы, ну, точнее, сначала берется, да, первичный анализ у пациента на базе местной лаборатории. Если он не подтверждает диагноз, то дальше анализ уже никуда не передают, но сейчас уже передают для пациентов с пневмонией. Повторный анализ, точнее, это второй тип теста, он делается сейчас в Москве и в Новосибирске. Изначально делался только в Новосибирске на всю нашу огромную страну. И это все идет вот по цепочке Пермь-Москва. И первыми узнают о подтверждении не в Перми, не пермские врачи. Первыми узнают в Федеральном Роспотребнадзоре, потому что эти центры, они находятся под руководством именно Роспотребнадзора, а не Минздрава.
Кстати, обратите внимание, звук на фоне – это работа редакции. Кто-то в редакции 59.ru так яростно пишет заметку, что стучит очень громко по клавишам. Продолжим беседу с Екатериной Вахмяниной и все-таки поговорим о состоянии медицины. Про Пермь известно, в интернете ходят фотографии деревянных домиков начала 20 века, что вот, дескать, так выглядит инфекционная больница, и вот здесь собираются от этого лечить. Известно, в каком состоянии эта больница? Она только снаружи выглядит такой несколько ветхой, а внутри отличной, или нет, там есть проблемы?
Нам скидывали видео одна из пациенток, как вообще выглядит ее палата, как выглядит все вот вокруг, куда она может ходить. Выглядит, конечно, это все не очень, но мы не эпидемиологи, и мы не можем ответить на вопрос, насколько это условно защищено от внешнего мира, и внешний мир защищен от того, что находится в больнице. Нашим домикам действительно больше 100 лет, больница в вот таком ветхом состоянии, ну, в Перми собираются и собираются построить новую инфекционную больницу, но пока ее не построили. А насчет лечения я могу сказать о том, что Минздрав не говорит по списку, какими препаратами лечат людей. Это называется, оказывается, полная помощь, все необходимое лечение. В том числе я не могу сказать, например, дают ли людям с подтвержденным диагнозом или не с подтвержденным диагнозом, например, антиретровирусную терапию, которую дают якобы там в других городах.
Недавно назначенный исполняющим обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, если верить официальному телеграм-каналу stopcoronavirus.perm, заявил 2 апреля, что если было известно, что у нее, то есть у Петровой, коронавирус, почему молчали об этом? Недопустимо скрывать от общества информацию, мы не должны врать людям. Ну, помимо того, что это слова человека, который правильно себя ведет, который правильно представляет себе, как надо общаться с обществом, и тут его надо похвалить, меня поразило его замечание, что семье Анастасии помогут. До этого, я посмотрел специально, никаких компенсаций тем, кто заболел или погиб от коронавируса, не было. Ну вот как у нас бывает, авиакатастрофа, сразу выдают по миллиону, да, всем семьям погибших. В этом случае, в случае с эпидемией, никаких компенсаций не было, и это, кажется, вообще первый случай в стране. Это как-то объяснялось?
Нет, это пока никак не объяснялось, но я думаю, здесь идет речь о средствах со счета в благотворительном фонде, который специально открыл край для борьбы с коронавирусом. Это произошло несколько дней назад. Они запустили объявление о том, что они открывают этот счет. И, ну, это стало немного удивительно, конечно, для всех, потому что вообще говорится о том, что в бюджете деньги на аппаратуру, на лечение, на какие-то там маски и так далее, они есть. Но на всякий они создали. Также они говорили о том, что они будут на социальную поддержку расходовать средства с этого счета. И, ну, на сегодня там 15 миллионов. Как мне поясняли в правительстве, на самом деле они сделали эту штуку для того, чтобы у компаний была возможность
помочь, ну, у крупных, да, компаний помочь, ну, в этой ситуации краю.
В качестве вывода. Мы рассказали вам о первых заболевших, о Марии и о Виталии, и, конечно, об Анастасии. Мария и Виталий болезнью переболели, а Анастасия, как вы сами понимаете, с вирусом не справилась. Но хочется сказать, что история Анастасии Петровой из Перми не лишена и некоторой надежды. Мы примерно одного поколения, я тоже жил около 10 лет в Перми, и, как и она, работал журналистом. В общем, не нужно быть земляком и коллегой по цеху, чтобы проникнуться симпатией к этому человеку. Видно, что она была очень жизнерадостной, к тому же у нее двое сыновей, она воспитывала их одна, и сейчас школьники, двое мальчиков, остались бабушки. Это все ужасно, и все-таки кромешной тьмы не существует. Но, во-первых, есть кое-какая медицина в России, в Москве, неважно, в нашей стране. Кроме того, есть врачи хорошие, которые стараются, что-то делают, и они есть, опять же, не только в Москве. И, знаете, чиновники, которых принято ругать, они умеют демонстрировать человечность, открытость и такой правильный поведение. Ну и, конечно, в России сейчас предпринимаются экстраординарные меры в связи с распространением коронавируса, и те же легочные больные, неважно, уже обнаружен у них коронавирус или еще нет, может быть, никогда не будет обнаружен, у них есть некоторый приоритет сейчас в медучреждениях. Кстати, оказалось, что москвич Виталий Миронов, который лежал в коммунарке до середины 90-х, жил в Перми, и его сестра училась в одном классе с Анастасией Петровой. Вот несколько слов от Виталия про него самого и про его знакомых, которые стали немножко по-другому относиться к эпидемии коронавируса.
Если бы меня не тронула эта болезнь, я бы, наверное, может быть, тоже немножко скептически к этому относился, к данной ситуации. Как-то мы, может быть, не особо во все это верил. Вот. Но сейчас, как бы, я вижу, что действительно это уже касается каких-то моих знакомых. Меня коснулось и видел, что происходит в больницах. Очень много людей не пишет. Но когда я лично узнал об этом, я как-то спокойно отнесся, потому что я знал статистику, и у меня не было тяжелого состояния. То есть я так и думал, что у меня все пройдет. Я считаю, что все меры, которые сейчас предприняты, они абсолютно правильные. Мы там можем наблюдать ситуацию, которая в других странах происходила. Россия немножко с опозданием переняла, так скажем, эту эстафету. И сейчас как раз есть возможность как-то быстрее локализовать данную проблему, поэтому это правильное решение, это, не знаю, оставаться дома на карантине пару недель. Может быть, это чуть больше период, то есть, может быть, этот срок продлят, но это правильные меры.
Вы в Инстаграме, в том числе, набрали довольно большую аудиторию. У вас нет желания заняться какой-то общественной кампанией? Ну, потому что не все хорошо в стране, не все так хорошо, как в коммунарке.
Да, я об этом думал. Но пока еще какого-то однозначного решения не принял. Но есть мысли по этому поводу.
А что это могло бы быть? Какой-то флешмоб в соцсетях или что-то более офлайновое?
Ну, честно, я думал про политику. Ну, я думаю именно пока по этому направлению.
В смысле пойти самому в политику или обратиться к кому-то из политиков?
Нет, не пойти. Кто интересен конкретных лиц, я называть не буду, но та власть, которая есть, меня не совсем устраивает.
Это был ежедневный подкаст «Что случилось?» о новостях, которые еще долго останутся важными. Советуем вам послушать и другие наши выпуски, например, как успешный предприниматель Сергей Ночевный пошел работать доставщиком еды в опустевшей из-за коронавируса Москве. Он стал курьером, чтобы побороть страх. Подписывайтесь на нас, мы есть на всех основных платформах, включая Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыку. Если хотите, чтобы мы позвали кого-то в гости или просто хотите предложить редакции тему, пишите на адрес podcast@meduza.io и в Telegram Meduza Loves You. До свидания.